Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – академик Российской академии наук, научный руководитель Института философии Российской академии наук Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Мы сегодня говорим о морали, о ее отношении к религии, к обществу, к науке, к философии. Потому что мораль – это ведь удивительный феномен. Сколько не писали о нем философы, сколько концепций морали не выдвигали, автономная, теономная, рационалистическая, все равно мораль остается какой-то загадкой. То есть ее как бы нет. И мы говорим, ну вот человек, не получается у него быть моральным. И в то же время она есть. Если мы представим себе, что мы живем без морали, то жить, наверное, станет невозможно. Потому что мораль представляет нам какие-то правила поведения, которые и как некий маяк, да, и как некий внутренний ориентир с нами каждый день. То есть мы очень хорошо знаем, что можно, а чего нельзя. Хотя даже если мы в жизни это нарушаем. И вот вы сказали в конце первой части нашей программы о Толстом и о эпохе Нагорной проповеди. Мы сегодня живем в эпоху Нагорной проповеди? Мы сегодня живем в эпоху Толстого? Или началась какая-то новая эпоха постмодерна, постсекулярности, где с моралью дела обстоят совершенно иным образом?
Я думаю, что мы можем вполне сказать, что мы живем в эпоху Нагорной проповеди, в эпоху Толстого. Вот что касается постмодерна и других, пост – это, в общем, о другом. Понимаете? А что касается морали, то действительно Нагорной проповедью и Толстым, в частности, обозначена такая высота, которую человечество еще не взяло. Понимаете? Еще должно взять человечество, если оно хочет существовать.
Выжить.
И не просто существовать в человеческой форме, а в то же время, но одновременно и выжить.
Нас же больше становится. Все-таки человечество растет. Сейчас уже не 1 миллиард, там, а 8 почти миллиардов населения Земли. Да?
Да, человечество растет, и одновременно растут технологические возможности. Понимаете, часы судного дня, они показывают там минута с чем-то, понимаете, до полночи, когда будет катастрофа, а эти часы судного дня, за них ответственны выдающиеся умы современности, понимаете, ну вот, и возникает вопрос, собственно говоря, есть ли будущее у человечества, имея в виду все эти опасности, всю разрушительную мощь оружия и все противостояние, которое, значит, мы имеем в мире, понимаете? Имеет ли оно будущее, если оно вообще изначально и радикально не откажется от насилия? Понимаете? Подобно тому, как оно когда-то отказалось от каннибализма, от инцеста, вот от таких вещей. То есть, чтобы оно достигло такой стадии, когда отказ от насилия станет как бы элементарным требованием человеческого существования, станет органичным для него, как для человека. Вот. И в этом смысле, конечно, мы живем еще.
Но мы думаем об атомной бомбе, но, может быть, стоит подумать и о самих себе, о семейном насилии, о насилии. Которое в повседневной жизни нашей возникает сплошь и рядом, да?
Абсолютно. Дело в том, что, значит, именно насилие — это многогранная вещь, значит, да, и внешние, значит, вот очевидные формы, там, убийства, там, грабеж там, и так далее. Но это очевидное такое физическое принуждение. Вот. Есть такое, значит, элементарное и очень точное определение насилия, когда одна воля подчиняет себе другую путем внешнего принуждения. Понимаете? И в этом смысле насилие многогранно. Есть ведь легитимное насилие, которое культивирует государство, да? Есть насилие, которое как бы отодвинуто на шаг назад.
Ну, есть масса попыток оправдать насилие и через священное писание, например, Иван Ильин, да, «Сопротивление злу силой», такой конечно. Совершенный анти-Толстой, да, где конечно. Он показывает, что насилие необходимо совершенно во имя верно, да. блага, во имя
верно,
добра.
Совершенно верно. Mm-hmm. Я считаю, те философы, интеллектуалы, которые полагают, что оно необходимо в каких-то случаях, mm-hmm. во имя каких-то целей, они тоже ответственны за насилие в этом мире, mm-hmm. понимаете? Mm-hmm. Потому что...
То есть это ложный путь, с вашей точки зрения,
Не
да?
только ложный, мне кажется, mm-hmm. абсолютно ложный, mm-hmm. вот, потому что не было еще ни одного насилия в мире, понимаете, которое не осуществлялось бы во имя такой благой, хорошей цели, понимаете? Угу. Любой...
То есть всегда человек думает, что он прав, и он имеет право на насилие, да?
Да, он думает, что он прав, и никто угу. это право у него отнять не может. Человек всегда стремится свои действия подвести под добро, угу. понимаете? Угу. И вот мы же сказали, добро – это есть позитивность нашей деятельности, а зло – есть негативность. Угу. То есть угу. что такое зло? Это то, чего мы хотим избежать. А что такое добро? Это то, чего мы хотим получить, то, чего мы делаем. И если мы это делаем, то, значит, мы это считаем добром, понимаете? И если мы, значит, применяем насилие, то мы это будем считать
но ведь
добром.
Не только Ильин, но, например, и Владимир Соловьев в «Оправдании да. добра» пытается, ну, не назвать войну добром, да. но, во всяком случае, показать определенные ситуации, когда война да. может быть неизбежным ответом на зло. И в
каком-то... У него была uh-huh. более, конечно, мягкая uh-huh. позиция, чем uh-huh. у Ильина, но, uh-huh. но uh-huh. он тоже uh-huh. разошелся. С Толстым, понимаете? Uh-huh, uh-huh. Но тут надо иметь все-таки такую вещь. Значит, все эти как бы аргументы не работают против Толстого. Они по одной причине. Ведь Толстой утверждал не насилие как принцип индивидуального действия. Uh-huh, понимаете? Uh-huh. Он брал. Значит, поведение человека, его существование в мире, понимаете, и будучи человеком религиозным, и беря человека вот в перспективы его отношения к Богу, значит, и исходя из того, что основная забота человека – это забота о его душе, он и считал, что он, человек не должен брать грех на свою душу, ни в каком случае. И поэтому он отрицал насилие абсолютно. То, что насилие существует, что государство связано с насилием, что вся современная цивилизация порождает насилие, в этом он не сомневался. А ему как раз в качестве упрека и выставляют. А как же вот государство, а как же там наши парламенты, а как там то, другое, десятое?
Ну, он, кстати, сам был комбатантом в Крымской войне, да?
Ну,
написал
да, конечно,
севастопольские рассказы.
Это верно.
И дело... вот я все время вопрос такой вот заботит. А почему он Вронского в конце «Анны Карениной» на войну посылает? Вот после того, как Анна погибает, и смерть ее является следствием, в общем-то, нравственного греха, который да, да. совершается в этом романе, да, да. Вронский не отправляется в монастырь, да? Он не принимает постриг, не становится старцем, там, допустим, а он отправляется на русско-турецкую войну. Ему кричат там «Живио, живио», когда его провожают.
Да, да, да.
Вот почему он Вронского отправляет на войну? Если он сам был сторонником ненасилия.
Ну, он же все-таки писатель, он же mm-hmm. реалист, не говоря mm-hmm. о том, что «Анна Каренина» – это роман, написанный до mm-hmm. его, как бы,
нравственного такого обращения.
Да, да, до его нравственного обращения, угу, да. Угу. Вот. Но если бы даже и после, но он все-таки писатель, он реалист, ведь не только он отправляет на войну своего героя, по-моему, и у Тургенева, Инсаров, да, тоже, и у Пушкина, по-моему, в этом выстреле, он тоже вот куда-то уезжает, да, воевать в Грецию, по-моему, да?
Да,
вот,
да,
я, насколько я помню, то есть это вот какой-то такой, знаете...
Мужской поступок.
Не то, что мужской поступок, понимаете, вот Белинский как-то говорил, значит, о Пушкине, что у него вот очень русский конец. Вот, скажем, какой-нибудь испанец, значит, в минуту такую разочарования пустит себе пулю в лоб, а у него не так. Вот Дубровский распускает свою, значит, эту банду, команду, значит, да, вот. Онегин, он тоже оставляет, так сказать, вот в этой ситуации неопределенности. То есть это вот какой-то вот русский, значит, конец у романов. Вот в том, что отправляет на войну вот герои, вот мы смотрим один, второй, третий. Здесь тоже есть какой-то особый русский национальный способ. Значит,
ну, это в каком-то смысле бахтинское такое открытое отношение к судьбе героя.
То есть, ну, можно,
а дальше
можно
он,
и так
он передает героя в руки Бога,
да,
потому что его судьба не предопределена. Он может стать героем на войне, может погибнуть.
Может и так, а может и другое, что как бы... Ну, если вот то, в силу чего, скажем, как какой-нибудь испанец пустил бы себе пулю в лоб, да? Так этот русский человек делает, как бы не делает эту глупость, но идет на рискованное существование. Значит,
ну,
да?
Вот он, получается, что вся история человечества – это история войн и святых. Вот так выходит. И, как ни странно, это же противоположно друг другу. Да? Один
конечно
удаляется в келью, да, и да, молит Бога о несовершенстве мира, о падшем мире, а другой делает вещь, которая, ну, казалось бы, совершенно противобожественна. А вот, вот в войне возможен нравственный подвиг, тем не менее, несмотря на то, что вы сторонник идеи Толстого о непротивлении злу силою, да?
Да,
обычно
да
забывают добавить силу,
да,
то
да,
есть злу
конечно
надо противиться,
конечно,
по Толстому,
да,
но
да,
индивидуально не надо выбирать никогда насилие.
Конечно,
вот.
Да.
Все-таки в войне может быть нравственный поступок, нравственный подвиг?
Ну, конечно, вы во-первых, зафиксировали, это святой или и второй, кто был?
Воин.
Воин, да? Ага. Вот и надо понять вот эту противоположность, понимаете?
Угу.
Вот, и как раз очень часто, значит, воины потом становятся святыми, да? Но они становятся святыми, угу, как бы осознав, как бы, какую-то глубокую, значит, греховность самой этой, деятельности. Вот. И эту противоположность, если мы ее фиксируем, ее надо во всей серьезности и принять и сказать, на чьей-то мы в стороне все-таки, стороне святого или на стороне воина, что мы будем делать друг с другом.
То есть он свят не потому, что он много людей убил, да,
да,
а он понял, что
да,
в этом глубокое несовершенство.
Абсолютно.
Его собственное и несовершенство,
да, да,
мира.
И мы должны решить для себя, что мы будем вот так вот убивать друг друга, петушиться, значит, да, и доказывать свое, значит, преимущество друг перед другом силой оружия, да, или все-таки мы должны стать на другой путь, путь именно уважения, почтения, путь любви. Что касается вашего прямого вопроса, значит, подвиг на войне, то есть это...
Нравственный подвиг, именно нравственный,
нет,
потому,
нет,
потому что...
Ну, нравственный подвиг, вот, он, ну как он, нравственный подвиг, он всегда состоит в самопожертвовании, да? Вот, то, конечно, какой же может быть нравственный подвиг, если ты идешь кого-то убивать, пусть даже этого врага, вот, но...
Ну, положить душу за други своя.
Ну, это есть такие, вот, есть известные, вот, допустим, значит, у Толстого есть Платон Каратаев, да, который вроде и был на войне, но он что, воевал разве? Вот.
Ну, на войне можно по-разному быть, как святой вот архиепископ Лука войный, ну, Синецкий, который гнойные раны оперировал, который попросил отпустить его из лагеря для того, чтобы спасать людей. Да. Это же все-таки нравственный поступок. Да. Он не с ружьем в руках шел воевать.
Так что? Да. Или вот, если я не ошибаюсь, от священник польский, по-моему, Максимилиан Кольберг, который... предложил себя взамен, значит, многодетного человека, значит, так, когда отбирали тех, кого на уничтожение.
Ну, у нас тоже есть такой пример, мать Мария, вот, Кузьмина Караваева, которая пошла в газовую камеру вместо еврейской женщины.
Ну, да, ну, такого рода вещи, конечно, есть, это как раз случай, который показывает глубокую аморальность вообще войны.
Цитата. Иммануил Кант. Критика практического разума. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – академик Российской академии наук, директор Института философии, научный руководитель Института философии Российской академии наук Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Мы говорим сегодня о морали, о моральном выборе человека, о моральной ошибке. Вот в христианстве есть такое понятие «грех». То есть грех в переводе с греческого «хамартио» – это ошибка. Да? То есть это моральная ошибка, которую я должен исправить. Я должен принести покаяние, я должен совершить умоперемену, да, в себе. А как быть, когда человек вне религии и совершает моральную ошибку? Может ли он эту моральную ошибку исправить? Как можно исправить моральную ошибку?
Ну, вы же говорите, что это из греческого, так? Uh-huh. Значит, это было, значит, еще и до, значит, религиозных версий, верно?
Ну, там тоже своя религия была,
по всей конечно, вечности, да? Но она не была так связана с моральным поведением, значит, да, то есть такой прямой связи не было.
Греческие боги и сами были не очень-то
это
моральные,
во-первых, да,
да,
потом,
которые,
ну,
жили,
скажем,
на Олимпе.
Да, ну, скажем, боги Эпикура теми отличались, что они вообще не лезли, так сказать, не было промыслительной такой функции у них, да, то есть там как бы другая была связь. Но я хочу вот обратить, вот вы назвали, что это ошибка, да? Вот в данном случае язык о многом говорит, да? То есть грех можно принять как ошибку, то есть это выражает другим, как бы, это является выражением того, что зло не может быть намеренным, оно может быть только ошибкой. Оно может быть результатом незнания. Если бы человек знал, то он бы этого не делал, да? А раз он это делает, то это означает, что он не знает, то есть, что это ошибка. Вот.
Но это сократское понимание.
Да, конечно.
А вообще зло-то может быть намеренным. Я могу знать, что так не надо делать, но в то же время так делать в силу каких-то...
Нет, если вы так делаете, то вы не знаете, вот в чем дело. Откуда вы знаете, что вы знаете? Понимаете? Это вы не знаете. Я вам такой пример приведу. Вот вы вы водите машину, правильно?
Да.
Вы, так сказать, вы выучили все правила.
Да.
Все на отлично сдаете. Вы можете водить машину? Вы знаете, как водить машину?
Ну, я знаю, но, допустим, вот стою, и пробка, да, и раз через сплошную переехал. Я же знаю, что это нельзя делать. Я это делаю в силу того, что мне срочно надо куда-то...
Мой пример, значит, подменяете каким-то другим примером. Вы, значит, вот мой пример, он говорит о том, вы все как будто бы знаете и в то же время водить не можете. Так вы тоже, значит, ваши какие-то представления о нормах, что положено, что не положено, считаете моральным знанием. Это не так. Оно становится моральным действительно знанием, когда оно культивируется вами, вашим поведением.
То есть, когда я поступаю,
конечно,
когда я совершаю поступок.
Конечно. А то, что вы говорите, да, что вот вы, мол, знаете, что здесь нельзя нарушать, а вы нарушаете, да? Так почему вы нарушаете? Потому что вы считаете вот это вот нарушение в данном случае более предпочтительно, это более правильно, понимаете? И вот ваше знание в этом состоит.
Ну, это неправильно, конечно, но...
Нет, что значит неправильно? Да. Оно, что значит неправильно? Ваше знание состоит, вы считаете, что моральным будет именно вот так, вот так действовать, понимаете? Вот. И как, значит, происходит в морали, в том случае, когда это описывается не религиозным языком, но это тоже довольно, в общем, очевидные вещи. Ведь есть же понятие совести, угрызения совести.
Долг, опять-таки, у Канта,
но
да?
Долг, да, но я имею в виду, как бы, как фиксируются сбои, то, что называется грехом, и то, что называется злом, неподобающим поведением, так сказать, вот, в морали. Оно и фиксируется через, угрызение совести, через раскаяние. Ведь в чем смысл раскаяния? Не в том, что, значит, ты как бы прощаешь себя. Наоборот, раскаяние именно в том, что ты не забываешь об этом. То есть ты не даешь этому поступку.
Я помню так же, как и грехи свои, которые покаялся в них, я все равно их помню.
А именно ты весь механизм состоит в том, чтобы это помнить. Ты как бы подвешиваешь перед собой, чтобы постоянно тебе напоминало больше так не делать. Понимаете? Поэтому, конечно, в морали есть свои механизмы. Вот, которые фиксируют. И эти механизмы, они более действенны, они более явно выражены. Понимаете? Ведь чем определяется моральность человека? Осознанием своего морального несовершенства. Она же определяется не сознанием своего высокого морального развития. Оно определяется осознанием своего несовершенства.
Мне в этом смысле странным казалось, что в советские времена, вы помните, в характеристиках во всех, которые мы сами писали, естественно, на себя, там надо было обязательно писать «морально устойчив».
Да,
То есть как вот я могу о себе сказать, что я морально устойчив, что я морален, да?
Ну, конечно,
вот все аморальны, а я морален.
Да,
это очень странная вещь.
Да, и общество, которое себе так говорит, оно уже этим вызывает подозрение, конечно.
Да. То есть все-таки вот очень интересная вещь вы сказали, что в морали основная тональность – это как бы понимание своего несовершенства, понимание того, где я должен работать над собой, в чем я должен становиться лучше постоянно, конечно. А не я уже хорош, прекрасен, все и во мне, на мне прекрасно.
Ну, да. Возьмите вот как бы основные, значит, образцы, которые считаются моральными, и основные тексты, где, значит, производится как бы анализ самой моральной психологии, да, вот знаменитые исповеди, из чего они состоят-то? Тут исповедь того же Августина, исповедь Толстого, исповедь Руссо, даже жизнеописание святых, из чего они состоят-то? Они и состоят из постоянных самоукоров, понимаете? Из постоянного, так сказать, анализа того, что он не так поступил.
Скажите, а вот сейчас в нашу эпоху мы видим, как все чаще и чаще говорят о морали. И причем о морали в каком-то прикладном смысле. Есть моральные кодексы. Там в каждой бизнес-организации, в каждом университете, да, есть моральный кодекс. Есть прикладная этика у врачей. И это очень много обсуждается. Морально ли там совершать эвтаназию, прерывать беременность. Говорит ли это о том, что наш век становится более моральным, что мораль как область знания, действия, ее значение повышается?
Ну, если это о чем-то говорит, то прямо противоположно, вообще-то говоря. Знаете, есть такое замечательное высказывание у Альберта Швейцера, человека безупречного с точки зрения морали по своему жизненному рисунку. У него есть такое высказывание: моральное воспитание начинается там, где перестают пользоваться словами. Понимаете?
То есть где
перестают
пример,
пользоваться,
где пример нравственный, да?
Да, есть действия, есть, конечно, вот употребление моральных терминов, моральных осуждений, восхвалений в публичной речи. Это, конечно, очень большой, сложный, плохо исследованный вопрос, понимаете? Где, в каких случаях это уместно, а в каких нет. Но общее правило, я думаю, такое, что чем больше и чаще пользуются этими понятиями, апеллируют к этим оценкам, тем, можно сказать, тревожнее обстоят дела самой морали.
Вот. А мораль – это про то, что можно, или про то, что нельзя? То есть мораль – это прежде всего указание «делай так, поступай так», или это запрет?
Это прежде всего то, чего нельзя. Это главным образом то, что ничего нельзя. Вот, по крайней мере, в своей абсолютности мораль – это, конечно, всегда система запретов. И не случайно, вообще-то говоря, моральные кодексы, не только кодекс Моисея, вот, но и кодексы буддизма, и вообще моральные кодексы – это, конечно, запреты. Вот, и... Да, собственно говоря, историческая мораль, если мы возьмем даже с первобытности, она формировалась как система запретов, табу. Вот. И сейчас это, конечно, прежде всего система запретов. Помимо всего прочего, еще по той причине. Ведь запрет – это то, что полностью зависит, следование чему полностью зависит от тебя самого. Понимаете? То есть ничто внешнее не может помешать этому. Ведь когда мы говорим о морали, это вот большая, это целая вселенная, понимаете? Вот, скажем, мы взяли самое основное, значит, но есть такой массив в морали, когда некие такие материальные, содержательные вещи, которые считаются человеком важными, он им придает моральный смысл, понимаете? Закрепляет за ними какие-то моральные категории. Вот то, что называется нравами, то, что все время подвижно. Понимаете? То, что вот, допустим, касается моды, касается каких-то привычек в еде там и так далее.
Но есть безусловная мораль.
Ну, а как же? Конечно, об этом и речь. Вот когда мы говорили, скажем, отказ от насилия, конечно, это безусловно. Есть какие-то вещи, их не так много, но они есть. Вот, и если бы их не было, этих безусловных таких вещей фундаментальных, тогда бы мы вообще не могли говорить о морали.
Салам Керимович, вы человек, который действительно представляет собой такую целую вселенную вот в нашем научном мире и философском. В философском мире с вами хочется говорить бесконечно, вот, потому что вы и как ученый, и как просто в жизни очень мудрый человек, уже зрелый. Да? Я скрыл от наших слушателей, что в этом году мы отмечали ваш 80-летний юбилей, и я хочу вас поздравить от имени Радио Веры и всех наших слушателей, и поэтому хочется черпать из вашего жизненного опыта, из вашего научного опыта. Но, к сожалению, время наше эфирное ограничено. У нас в гостях был академик Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов. Спасибо. До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.